Особое мнение.
«13.07. Особое мнение. Сегодня пятница, 14 ноября. Все как обычно. У микрофона Роман Попов, Маша Зуева за звукорежиссерским пультом. Представлю гостя первого выпуска рубрики «Особое мнение». Константин Николаевич Окунев, здравствуйте.
Добрый день.
Политик, общественный деятель. Константин Николаевич, ну, собственно говоря, к вам как к общественному деятелю я первый вопрос, наверное, адресую. Вчера состоялся крайне необычный пикет. Крайне необычный пикет у центрального колхозного рынка, абсолютно не политический, абсолютно не экономический. То есть требование остановить коллекторский беспредел. Я последний раз сталкивался с вот подобного рода публичной акцией, не имеющей никакого политического или экономического оттенка, ну, наверное, лет там 7, так вот, навски 8, может быть, назад, когда, помните, вот случилось злополучное ДТП на перекрестке Компрос-Ленина, там вот был БМВ против там четырки, и вот тогда вот это вот огромное количество людей тоже выходили, без лозунгов. Тоже вот без лозунгов, просто вот было такое общее какое-то возмущение. И вот сейчас я почему сравниваю абсолютно разные истории, хотя и там погибшие, и там погибшие. Но опять же, нет политики, нет экономики, нет упоминания кризиса, есть требование остановить коллекторский беспредел. Вот ваша оценка этого события, ну и предшествующих ему, конечно.
Ну, я бы с вами не согласился, что сейчас у нас все пикеты или митинги, или шествия, там, ну, что любая публичная активность связана обязательно либо с политикой, либо с экономикой. Например, тот же Черняевский лес.
Ну, по мне,
никакой политики. Вернее, у нас все политическое. Тогда давайте так, у нас все политическое. Потому что, по большому счету, люди сегодня озабочены будущим. Перми, экологией, да, экология – это тоже политика. То есть люди сегодня озабочены тем, что останется после нынешних управителей в Пермском крае, и люди хотят здесь жить, здесь работать, хотят, чтобы их дети не болели, меньше болели остро-респираторными заболеваниями, чтобы дети меньше болели какими-то онкологическими заболеваниями от изменения экологической среды в худшую сторону, и чтобы легкие города продолжали существовать и как бы, да? Вот, ну, допустим.
Как бы то ни было, Черняевский пример. Лес, мы еще затронем, конечно. А вот сейчас все-таки вот как вчерашняя история. Ведь акция была против микрофинансовых организаций.
Ну, опять же, это вообще очень-очень для российского быта понятная вещь. То есть у нас как-то лет, может, 5, 7, 10 назад все уже начинают подзабывать. Ну, может быть, акций не было, но была такая же проблема, когда на каждом углу, на каждой остановке стояли ромашки, игровые аппараты, когда пенсионер получал свою пенсию. И я вот лично просто неоднократно видел картину, когда стоит последние там, значит, свои медики, не медики, там 50-рублевки, спускает в этих ромашках, думая, что сейчас он обогатится и обязательно выиграет, получит джекпот. И спускает таким образом люди свою пенсию, а потом с протянутой рукой на паперти. То есть это ведь тоже социальная проблема. Это проблема того, что у нас... Это проблема нашей так называемой ментальности, когда нам хочется все и сразу, и как можно быстрее. Вот надо сегодня купить чего-то, поэтому надо взять взаймы 1000 рублей, не думая о том, что через 5 дней надо будет отдавать 10 тысяч рублей. Исходя из тех процентных ставок, которые сегодня микрофинансовые организации, так называемые, предоставляют нашему населению. То есть это у нас ведь сегодня посчитана цифра людей, которые верят в лотерею и возможные выигрыши, которые участвуют активно в этом всем хозяйстве. Пирамиды, МММ. Это в нашей стране наибольшее развитие получило. То есть у нас инфантильность населения, она возведена в некую степень по отношению к населению других стран. То есть у нас 25% свято верит, что вот ему-то обязательно повезет. Вот всем вот не повезло до него, а вот ему обязательно повезет, и вот эта авось наш, русский, вот он здесь и работает. И на этом работают сегодня продвинутые так называемые микрофинансовые организации. Причем ведь у себя там условно в Сарапуле не работают, да, или работают, но, видимо, не так развивается. Это очень много зависит от того, есть хозяин на территории, как бы то ни было, есть власть государственная, региональная, думающая о будущем народного населения, которое доверено тебе высочайшей властью президентской, ну, условно. То есть это большая проблема, и с этим, конечно, надо что-то делать. И поэтому народ вот так вот объединяется уже сам, да, и начинает уже искать какие-то способы самозащиты, самообразования, обращает внимание людей на то, что можно делать, что нельзя делать, обращает внимание на какие-то проблемы. Это и нормально для развития гражданского общества, и ненормально для государственной власти, которая не видит в этом серьезных проблем.
Вот вы упомянули про ромашки, а я тут же вспомнил через запятую целый ряд случаев по стране, как прилюдно эти ромашки разбивались молотками, палками. Это чем-то напоминало немножечко там акции лудитов там много сотен лет назад. Но тем не менее, то есть ромашка как символ, вот там вот разбить, разрушить и так далее и тому подобное. Как думаете, дойдет до камней в стекла этих самых микрофинансовых организаций рано или поздно?
Ну, все зависит от масштаба бедствия, конечно. То есть, ну, пока что люди, насколько я понимаю, предпочитают заканчивать свою жизнь суицидом. У нас в Пермском крае в последнее время, вы видите прекрасно там, да, начиная от крупных бизнесменов, заканчивая простыми людьми, которые там условно проигрались в карты там, или там что-то там, не могут выплатить кредит банку, сжигают дома, убивают семьи, да, сами, значит, вешаются и так далее и тому подобное. То есть пока гнев людей направлен на самих себя и на своих близких и окружающих, скажем так, они сводят счеты сами с собой. Да, пускай всем будет хуже, думают, наверное, в этот момент эти люди. Ну, я не знаю, чем это можно объяснить. Понятно, что это можно объяснить всевозможными какими-то вот усталостью от этой депрессником, который сегодня в обществе витает, апатией к тому, что происходит. Но когда-то и у кого-то, на самом деле, возможно, вполне поднимется рука, и, не дай бог, значит, это будет организовываться. То есть, не дай бог, это будет массовым, но я думаю, что это вполне, вполне возможно в сегодняшней ситуации в Пермском крае и в Российской Федерации в целом.
Вы достаточно успешный бизнесмен, что и говорить. В общем, у вас, насколько я понимаю, была торговая сеть, да? Вы ведь сейчас уже не в составе Добрыни?
Понимаете, какая ситуация? Мне много раз этот вопрос задают. Я могу сказать, что группа предприятий Добрыня – это холдинговая такая структура, в которой под одним брендом объединены разные предприятия и разный состав участников, и в том числе и торговая сеть Добрыня к некоторым объектам, которые там сегодня либо в аренду сдаются непосредственно Добрыне, либо какие-то определенные юридические лица ведут деятельность торговой сети. Я имею непосредственное отношение к нашумевшей истории, если вы к ней подводите.
Нет, я не к ней. Раз уж вы ее зацепили.
Зацепили вы, я аж как бы развиваю, мне скрывать нечего. Значит, что касается непосредственно там вот последних нашумевших двухмесячных скандалов, там связанные с закрытым акционерным обществом Добрыня, да, я отношения никакого не имею. Понятно, что там есть мне близкие люди, это коллектив, это люди, которые ко мне пришли, поэтому я серьезно погрузился в эту проблему и сегодня помогаю, значит, как-то отбивать атаки рейдеров. Это реально опытные рейдеры, группа «Комос». То есть, в общем-то, себя на рынке Удмуртии очень неплохо, в кавычках, зарекомендовали в этой части. Но так или иначе, я в этот процесс погружен, и поэтому на любой вопрос я вам тоже здесь готов ответить. В общем, мне скрывать нечего. Но этому надо посвящать пару передач для того, чтобы свое мнение выразить.
Я полагаю, что мы для этого найдем время обязательно и в нашем эфире в том числе, и, может быть, в отдельных форматах, может быть, там рубрики «Бизнес-ланч». Я сейчас хотел в реальности ведь не об этом спросить.
Давайте.
Я хотел спросить о том, что вот вы опытный бизнесмен, у вас наверняка за плечами есть достаточное количество провалов в бизнесе. Вот достаточное количество. Как там можно говорить о провалах предприятий, о провалах личных каких-то, еще что-то. Там, я знаю, что практически каждый крупный бизнесмен имеет, ну вот, там определенный бэкграунд предбанкротных состояний. То есть, в общем, там без поражения нет побед и все такое. Скажите, а есть какой-то универсальный рецепт, который можно применить не просто вот людям, занимающимся бизнесом, но и просто обычным людям? Есть универсальный рецепт, что делать тогда, когда вот кажется, правда, вот тут никак, а вот тут вот вроде как вот офис организации, дам деньги, так я туда пойду.
Вы знаете, универсальных рецептов нет. И я бы вообще считаю, что рецепт решения личных проблем лежит не в плоскости бизнеса, не в плоскости какой-то вот узкой специфики, не в плоскости экономической, а, наверное, в плоскости психологической в первую очередь. И, на мой взгляд, очень хороший рецепт, когда тебе очень плохо, постарайся помочь окружающим, которым еще хуже. Этим самым ты психологически себя разгрузишь, снимешь вот эту остроту, это напряжение. И, в принципе, увидев благодарность от людей, что ты что-то делаешь для людей, это ведь не значит, что ты там деньги какие-то кому-то даешь. Это просто могут быть элементарные вещи, начиная от сочувствия там, и какой-то слов поддержки, да, в чью-то пользу, там, до каких-то там совместных походов куда-то, что называется. И мне кажется, вот за счет вот этой эмоциональной разгрузки, психической, психологической интервенции позитивных эмоций, ты, в принципе, можешь реально снять с себя вот этот вот груз негатива, который сегодня в нашем воздухе прямо витает, честно говоря. Да? Особенно в связи с последними всеми событиями, которые происходят на нашей территории.
То есть, простите, пожалуйста, сейчас за утрирование, но если уж совсем нечего жрать, переведи хотя бы бабушку через дорогу.
Примерно так. Пускай будет так, Ром. Мне кажется, что это вполне нормально.
13:18. Это особое мнение. У нас в гостях политик и общественный деятель Константин Окунев. Мы прервемся на минутку рекламы, потом вернемся в эту студию.
Особое мнение.
13:21. Мы продолжаем особое мнение Константина Окунева. Слушаем сегодня. Следующая история, она у нас связана с Ольгой Лоскутовой. Я так понимаю, что на этой неделе произошло очень знаковое событие. Это вот по мне. Уход Ольги Лоскутовой со своего поста, заявление об уходе со своего поста, это безусловно. То есть определенная черта, можно отчитывать там вот до ухода и после ухода. Там было и вот сейчас стало. А для вас лично вы следите за этой историей? Потому что, с одной стороны, она очень корпоративная такая, вот наша внутренняя, внутрицеховая, а с другой стороны, как-то шило в мешке не утаишь.
Нет, понимаете, все-таки сегодня, что ни говори, а средства массовой информации все равно это четвертая власть. Отсюда и как бы всеобщее внимание приковано. Может быть, не в той степени, которой хотелось бы кому-то. И, может быть, сегодня региональная повестка, в силу того, что федеральная повестка более яркая и более дающая гораздо большее значение поводов и для размышлений, затмевает региональную повестку. Но уход Ольги Геннадьевны, на самом деле, это очень знаковое событие. И, конечно, я за этим слежу. Я бы, вот, честно говоря, может быть, сравнил бы даже это вот с неким кризисом и некой попыткой слома главного редактора «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова, да, вот буквально неделю назад, которая состоялась по поводу того, что он там заступился за журналиста «Эхо Москвы» господина Плющева. То есть тоже была такая ситуация, когда прямо вот в воздухе пахло грозой, да, что вот-вот может состояться, получится так, что и Венедиктов уйдет в отставку. Поэтому, все эти события, они, конечно, знаковые. Для Пермского края это очень знаковое событие. Ольга Лоскутова очень много делала для развития, даже, может быть, не пермской прессы, а в большей степени краевой прессы. Она очень много делала для того, чтобы сохранить все-таки еще некий журналистский подход в средствах массовой информации, в освещении событий, которые происходят, поддержки молодых талантливых журналистов, вот именно поддержки тех изданий, которые не имеют сегодня в силу экономического устройства журналистского в России полностью самим от себя зависит, да, от своей деятельности, но без которых сегодня, наверное, жизнь на территориях Пермского края была бы еще более значительно скучнее и неинтереснее, и бессодержательнее. Поэтому обидно, жалко эта эпоха, но думаю, что это поступок взрослый, мудрый, и поступок продиктован не какой-то личной обидой, какими-то личными претензиями, а как раз поступок, направленный на то, чтобы хоть что-то стало меняться благодаря ее уходу, то есть от этому демаршу определенному, чтобы у нас, у вас, у меня, еще у кого-то в голове появилось осознание того, что, ребята, дальше так нельзя. Надо что-то делать на пути приведения в порядок, в прозрачное русло тех отношений, которые сегодня существуют между властью и обществом. Я был депутатом законодательного собрания Пермского края и сам лично вносил поправки в бюджет с сокращением, финансирования средств массовой информации. Тогда это было, это может быть сейчас очень так, это как бы звучит немодно, да, и для вас, например, там, и для тех СМИ, которые сегодня, для которых сегодня государственное финансирование это очень серьезная там, статья доходов, скажем так, да, на освещение деятельности органов власти. Угу. Но тогда аргумент был такой, что вот 150 миллионов тратим, да, хотя, по большому счету, как бы надо строить рынок. И наши вот эти поправки на сокращение расходов там порядка до 40 миллионов, то есть то, что необходимо на самом деле для того, чтобы вот, ну, печатать какие-то акты, да, показывать те законы, которые состоялись, там, чтобы люди об этом знали, доводить до них просто информацию. Не информацию из стиля крымнаш, да, то есть и поэтому сегодняшняя вся федеральная повестка посвящена вот именно как бы там, вот этой проблематике, да, и мы вот зомбируем общество и пытаемся как бы всех и вся поставить на свой лад. А вот именно информация, которая просто сухая, понятная, правдивая. А все остальное, пожалуйста, друзья, делайте за счет рекламодателей, сделайте за счет тех, кто собирается, значит, как-то влиять на умы там, и готов платить деньги и прочее. Понятно, это идеальная картинка. Понятно, что картинка, каким образом сегодня там СМИ существуют в некоторых странах, когда есть защищенные статьи финансирования годовые. То есть вот есть там конкретная статья расходов, которая финансируется из бюджета. Там, при помощи конкурсов, всяких разных процедур, прозрачных, понятных всем, это СМИ получают эти деньги вне зависимости от их рекламы, от их, не рекламной, а от их информационной политики. То есть, каким образом они, да, значит, ругают ли они власть, или они показывают беспристрастность, или они, значит, и то делают, и хвалят, и ругают, если заслуживает того власть. К такой идеальной картинке, конечно, нам очень долго идти, но когда-то шаги эти делать нужно. Так вот, сегодняшняя ситуация, когда как раз вот Ольга Лоскутова, это тот человек, которая именно вот и пыталась сохранить своей деятельностью основы журналистики этой профессии, да, пыталась, проводя всевозможные конкурсы, значит, мастерства писательского, выявления молодых талантов в журналистике, поддержать этих людей, дать им самое главное, что, ребят, в любой ситуации нужно стараться донести до слушателя, читателя, смотрителя, да, зрителя информацию достоверную для того, чтобы человек мог сам делать выводы, что хорошо, что плохо, а не так, как сегодня это делают все наши федеральные, практически все федеральные средства массовой информации, особенно это касается телевизора.
Ну, я просто к вашему эмоциональному спичу добавлю то, что радио «Эхо Перми» никогда, собственно, не зависело от бюджетного финансирования, и поэтому мы достаточно спокойно имеем возможность смотреть со стороны на происходящие процессы. Но мне лично видится два возможных формата работы с бюджетными деньгами в СМИ. И если первый из них там касается классических взаимоотношений товар, деньги, товар, но товаром здесь будет выступать исключительно место, то есть печатное место, эфирное время, но не позиция.
на правах рекламы.
Возможно, на правах рекламы.
Ну, пускай будет написано внизу.
На правах рекламы в случае, если...
Это позиция.
Если надо озвучить позицию.
Да-да, конечно.
Либо,
за деньги бюджета.
Либо не на правах рекламы, а с пометкой, допустим, программа создана при поддержке. Угу. Да, то есть если в позицию редакции человек, который платит деньги, не вмешивается, то я полагаю, что, возможно, и там при поддержке...
Роман. Секунду. Давайте вот здесь разберемся. При поддержке кого?
Ну, смотрите.
Вот меня всегда умиляет очень.
Допустим,
меня умиляет, когда, да, значит, этот фильм снят при поддержке Министерства культуры. Давайте перечислим всех налогоплательщиков.
Давайте.
Вот при поддержке компании «Лукойл», «Петройл», «Иванов», «Петров», «ЧП», «Сидоров», там, «ЧП»
безусловно,
такой.
Безусловно.
Министерство культуры, извините, это всего лишь распорядитель тех средств, которые сегодня из которых сформирован бюджет налогоплательщиками.
Я думал, мы закончим до новостей эту историю, но мы ее будем вынуждены продолжить через 3 минуты, поэтому остановитесь на мысли, на которой я вас прервал. После московских новостей вернемся к ней.
Особое мнение.
13.33. Особое мнение. Константин Николаевич Окунев у нас в гостях. Давайте мы продолжим. Собственно, смотрите. Я говорил о том, что приемлю так вот условно две формы взаимоотношений СМИ и бюджета. Первая из них заключается в следующем. СМИ предоставляют определенные площади, а бюджет, соответственно, за свои деньги там размещает, что хочет. Тут уже пометка на правах рекламы, не пометка на правах рекламы, спорно, тезисно. Вот. Второй вид взаимоотношений СМИ и бюджета выглядит следующим образом. Они никак не взаимодействуют. Никак. То есть, что бы ни делали представители администрации всех уровней, они должны быть жизненно заинтересованы в том, чтобы их действия были интересны СМИ. А если они не интересны СМИ, то СМИ вправе не рассказывать о них. То есть, соответственно, никаких финансовых взаимоотношений у них нет. Вот две формы, которые я более или менее приемлю.
Вот смотрите,
либо никак,
эти формы, Роман,
в виде площадей.
Роман Сергеевич, эти формы могут взаимодействовать между собой?
Думаю, что нет.
Я думаю, что да. Понимаете, вот из точки А в точку Б... Вот ту картинку, которую я нарисовал изначально, это когда мы говорим о том, что не нужно финансировать средства массовой информации в Пермском крае, да, просто не нужно. То есть только какие-то законодательные акты печатать там, или, там, допустим, рассказывать об этих актах законодательных в рамках новостей. Это и то, что вы сказали, это то, что никак. Это, в принципе, одно и то же. Эти вещи корреспондируются. То есть это идеальная картинка. Идеальная картинка. Но сегодня средства массовой информации фактически за счет нашего скудного рекламного рынка при практически слабо развитом бизнесе на территории Российской Федерации, а Пермское край не исключение, а наоборот, даже как раз вот по нам можно и мерить температуру по больнице, что называется, среднюю. То есть это доля в валовом продукте экономики региона там на уровне 6-7% от субъектов малого и среднего бизнеса. При отсутствии реальной конкуренции, конкурентной борьбы и поэтому отсутствии рекламных бюджетов нормальных, не таких, которые «дайте, пожалуйста, вот нам денег, мы расскажем, какая у вас тут заправка правильная, красивая, и какие вы замечательные социальные компании, да, нефтяные». А вот именно где есть реальные бюджеты для маркетинга и продвижения, для того, чтобы рекламировать какие-то продукты, вот это сделать сразу в одночасье невозможно. Поэтому какая-то поддержка со стороны бюджета всего рынка, всех участников рынка на понятных, прозрачных условиях, хотя бы вот этих, там, покупка модулей на правах рекламы в параллели с тем, чтобы люди сами писали и говорили, что хотели про власть. Работай хорошо на своем рабочем месте, господин чиновник, и о тебе будут писать хорошо. Создавай на самом деле информационные поводы своим правильным, ратным, патриотичным трудом на своем рабочем месте. Не принимай таких решений, за которые тебя будут критиковать все общество, и которые будут махать рукой и говорить, да понятно все с ними, с этой властью. Понимаете? Я с вами здесь согласен. Но к этому пути надо просто прийти. Ведь это то же самое примерно, что создать сегодня бизнес в области шоу-бизнеса. в области спорта. Ну, это то же самое. Шоу-бизнес, спорт – это сегодня одни и те же вещи, да? Вот мы платим сегодня деньги из бюджета Амкару, там, Молоту, еще кому-то там, да? И по большому счету на Западе из бюджета деньги не платятся для профессиональных футбольных, там, баскетбольных клубов. Там есть конкретная индустрия этого шоу спорта бизнеса, да, которая сама себя поддерживает. Там есть рынок этот, и там есть для этого база, почва, то есть фундаменты для этого есть. Есть масса предприятий, которые в этом заинтересованы, в этом шоу-бизнесе. Там билеты стоят других денег.
Я бы просто отметил, что модели существования спортивных клубов во всем мире есть разные. В том числе и на Западе. Хватает моделей, но... при которых бюджет поддерживает спорт напрямую.
Конечно.
Хватает.
Хватает. Значит, но не в таких объемах. Не в объемах, когда 70% бюджет, 30% якобы, значит, кто-то чего-то как-то. Понимаете? А наоборот. 30% возможно, причем только для того, чтобы были ориентиры у подрастающего поколения, к чему стремиться. То есть для того, чтобы школы вот эти все детские, там, да, и вот этот спорт, вид спорта, вообще спорт был популярен, и здоровый образ жизни был популярен в обществе. Вот для этого сегодня бюджет платит деньги эти. Но не в таких размерах, не в таких пропорциях. Я к чему это говорю? К этому надо стремиться и идти, но это нельзя сделать в одночасье. Взять и обрезать сегодня финансирование спорта, высших достижений. Или взять и обрезать сегодня финансирование средств массовой информации. Потому что рынка не создана. Нет еще той почвы, нет еще как бы той субстанции, которая бы поддержала бы вот это обрезанное бюджетное финансирование. Заменила бы это. Поэтому надо к этому, но это программа. К этому надо стремиться, к этому надо идти. Но когда мы по этому пути вообще не идем, а идем на самом деле в другую сторону, вот это больше всего раздражает. Это ведет нас, ну, к реальной стагнации, к реальному тупику. Это тупиковый путь развития. Подчинить под себя все средства массовой информации, сделать так, заставить так все местные СМИ, чтобы они писали только хорошие. Вот, например, новость. Вчерашнее или позавчерашнее, я вам рассказываю, в поисковиках. Пермская городская дума, значит, объявила конкурс на 5 автомобилей представительского класса для, значит, себя любимых. Там, на 2 года там такая-то сумма рублей. Из наших СМИ написали, 1,5 землекопа, извините, остальные все федералы написали. И регионалы в плане Екатеринбурга, значит, и соседов. И наши соседи там накануне РУ, Ура.ру, Знаком, там еще кто-то там, значит, написали это. Русская служба новостей там. И наши написали там, единственный, по-моему, Коммерсант, Местное время и кто-то еще. Там все. Никто не написал. Все, кто сегодня так или иначе ждут от бюджета каких-то, ну, или связаны с городским, с городским бюджетом, в том числе, я не знаю, я не помню, Эхо об этом говорил или нет, но я не хочу там врать, но ни бизнес-класс, там, значит, ни Ньюска, там, компаньон, там, ни кто-то еще не написали о том, что за 2 года, по большому счету, эти машины, можно купить их дешевле будет, чем арендовать за те деньги, которые сегодня представительского класса машины, которые сегодня городская дума для себя выписывает. Понимаете? Вот подход. Именно администрация сегодня говорит, ребят, вы не публикуйте эти новости, потому что иначе я вам не дам своей бюджетной поддержки. И средства массовой информации, как один, сидят и молчат. Хотя новость, на самом деле, обсуждаемая. И она интересна для избирателей и для людей, которые следят за этими вещами.
Ну, на самом деле, я бы отметил немножко другое. Я бы отметил, что, во-первых, у всех СМИ есть определенное представление о своей редакционной политике, и в политику некоторых просто не вписываются рассказы о госзакупках. Это вот там, навскидку самое первое. Вот. Во-вторых...
Но это ведь жареная тема. Ну, 5 автомобилей представительского класса по стоимости, близкой к стоимости этих самых автомобилей на два года аренды. Ну, это чей-то бизнес. Бизнес чей-то, кого-то из чиновников, близких к администрации города. Понимаете?
Нет, я понимаю. Во-вторых, я бы отметил,
такая что... почва для рассуждений, для журналистской работы, для журналистского контроля, для раскопок вот этого всего.
Достаточно много СМИ не берут тему, которая является чьим-то эксклюзивом. А эта тема была эксклюзивной, если мне не изменяет память. Первые ее взяли ребята из «Проперем.ру». Я вот сейчас просто не буду врать, но я видел у них, и мы опирались в своих материалах именно на «Проперем.ру».
Я спорить не буду, я взял просто поисковик, один из поисковиков, там было 10 новостей, из них было 2 или 3 пермских, остальные были все не пермские. Я только поэтому и вам и сказал. Вот. Это пример, Ром, это пример.
Пожалуйста. Вот. Ну, я просто к тому, что, ну и по моей информации, рыпайся, уже все решено.
Ну, понятно.
Есть, собственно, я вас уверяю, у меня информация на этот счет достаточно точная, и поэтому сейчас уже бессмысленно из себя кого-то изображать, если СМИ попадает в пул получателей бюджетных денег, какого бы то ни было уровня, то они, поверьте мне, об этом уже знают. Они об этом уже знают. А если они об этом еще не знают, то, в общем, все знают телефон, по которому это можно узнать. То есть это тоже как бы не вопрос. Это была вот несколько уже другая, да, это несколько другой виток беседы. К сожалению, мы сейчас его уже не успеем затронуть, но мы довольно подробно поговорили о философии этого явления, как бюджетное финансирование СМИ. То есть вы полагаете, что отделаться от него пока невозможно?
Я считаю, что это делать и не нужно. Просто нужно это делать правильно, прозрачно, не навязывая свою точку зрения, а своей работой, показывая, что ты работаешь на государство, на людей, на общество, и таким образом о тебе будут писать и именно то, что ты хочешь.
Я уже наговорил на этой неделе как-то раз, и сейчас просто повторю. Мне почему-то кажется, я перескакиваю уже сейчас на абсолютно другую тему, что в случае, когда представители нашей власти что-то хотят сделать, они во все времена поступают одинаково, они берут и делают. Это касается и губернатора Олега Чуркунова, и губернатора Виктора Басаргина, это касается Геннадия Игумнова и Юрия Трутнева, в общем, всех.
Что-то, мне кажется, Басаргин выпадает из этого ряда.
Ну, смотрите. С одной стороны, выпадает, с другой стороны...
Что сделано-то?
С другой стороны, еще раз. Ну, если Виктор Федорович что-то хочет делать, он берет и делает, и в частности, ну, вот, например, недавняя история там история этой осени, допустим, с театром Панфилова, да, то есть вот они выехали на место, они посмотрели, и было сказано, ребят, мы будем делать. То есть... История с зоопарком, о которой я сейчас хочу спросить, из этого ряда абсолютно выпадает. То есть мы все ломаем копья, вот все, вот, но при всем при этом, если отвлечься от проблемы и так вот снять с нее завесу, то можно увидеть, всегда, во все времена, власть плевала на условности. Если что-то надо было сделать, это делалось. Условности дорабатывались потом. Все так делают. Все. Причем не только в нашей стране.
Нет, все ведь зависит от того, какая власть и какая у нее мотивация.
Отсюда вопрос. Мы вообще зоопарк хотим перевести?
Я лично очень хочу перенести зоопарк. Но меня вполне устраивает место на улице Братской 100. Просто вполне устраивает, и я могу объяснить, почему. Ну, во-первых, зоопарк — это все-таки явление региональное, а не только города Перми. Если мы хотим, чтобы у нас 1 700 000 жителей посещали выходные дни хотя бы, да, значит, автобусами организовано зоопарк, зачем создавать дополнительные проблемы по продвижению этих самых жителей в центр города Перми, создавая неудобства, в том числе жителям Перми, как таковым. Когда есть объездная дорога, то есть улица Братская, это километр от пересечения с восточно-запад, в общем, кольцевой объездной дороги вокруг Перми, это очень удобное попадание сегодня туда с любой точки Пермского края, и без всяких пробок, без всяких мучений. Это, в принципе, возможность организации больших парковок для автобусов, для того, чтобы всем можно было развернуться и спокойно посещать этот самый зоопарк. Это больше 100 гектаров, а не 20 гектаров, как сегодня планируется, значит, в Черняевском, ну, в части Черняевского лесопарка. Да, это связано без вырубки тех лесных массивов, которые сегодня предстоит в Черняевском лесопарке. Не надо мне рассказывать про то, что 80% леса сохранится. Я прекрасно знаю, как работают наши строители. И как они своими ковшами бульдозеров будут щадить наши сосенки, которые сегодня там стоят, да, значит, в этом самом Черняевском лесопарке. Вы знаете, я помню, в коммунистические времена застал Советский Союз, и я помню, как коммунисты, которым приписывают сегодня все, значит, всевозможные подвиги, в кавычках, по поводу отношения к людям и к их быту, к их экологическому там состоянию, да, атмосферы и прочее, как коммунисты расселяли поселок Первомайский. Как раз вот поселок Первомайский, который от индустриального, ну, который вот от Нагорного до Сенцовского промышленного узла как бы составлял вот эту буферную зону. Расселили все дома, переселили всех граждан. Почему? Да потому что роза ветров сегодня от Осенцовского промышленного узла на 70% направлена на город Пермь. Именно в эту сторону. 70% времени ветер дует юго-запад в городе Перми. Поэтому Черняевский лесопарк, сохраненный коммунистами в Советском Союзе, и был для того, чтобы быть легкими всего города Перми, брать на себя вот эту всю негативную экологическую нагрузку. Сегодня, значит, пришлые люди, варяги так называемые, хотят, значит, тут порешать вопросы, снести, значит, сосны в каком-то размере, в любом размере, хоть в каком, и, значит, устроить здесь зверинец с ущербом для здоровья будущих поколений пермяков. Это следующий момент, который я хотел обозначить. Но момент очень важный психологически. Если власти можно, если кому-то можно пилить и убирать лес, то почему всем остальным нельзя? Это очень плохой повод. Очень хорошо, когда лес трогать нельзя, и это закон. Городской лес трогать нельзя. Это закон для всех. Это очень правильный подход. И надо сделать все, чтобы наказать тех, кто распределяет земельные участки в прилесной зоне. Надо запретить всевозможные эти вещи, да? Нужно выделять незначительные деньги для того, чтобы обустроить те леса, которые сегодня есть в городе Перми. Нужно навести порядок в этих самых лесах, а не снимать сюжеты, предварительно поставив палатки какие-то, значит, какие-то бомжей туда, значит, перевезя из другого района города с теплотрассы и посадив эту палатку, да, значит, в лесной массив, рассказывая, что вот тут бомжи живут. Да наведите порядок, сделать так, чтобы тут бомжи не жили. Это в вашей компетенции, в ваших полномочиях прописанных в городских лесах. А не заниматься тут, давайте вот срубим лес, потому что здесь бомжи живут. Ну это вообще какой-то бред, понимаете? Это просто элементарная безответственность за будущее поколение пермяков. Это просто безответственный подход к решению вопросов. Это сиюминутное решение своих личных задач, личных вопросов. Я думаю, что связано это в том числе с распределением тех самых 100 гектаров на улице Братской.
Ну что ж, пока вы заканчивали свой спич по зоопарку, вам по ICQ пришло несколько благодарностей от тех, кто разделяет вашу позицию. Несколько человек вас обвинили из числа тех, кто не разделяет вашу позицию.
Обвинили в смертном грехе, что я хочу добра жителям Перми.
Отчасти в этом тоже.
Или да. В экономических интересах. У меня нет экономических интересов.
Один человек спросил, что вы сделали для поддержки спорта. Делала ли что-то компания Добрыня для поддержки спорта? Мне пришлось ответить двумя буквами «да». Ну, я пояснять уж не буду, ребят, но погуглите, в конце концов, там. Вот это как раз сделать совершенно несложно. Более того, я скажу, что мы с Константином Николаевичем Окуневым первый раз в жизни, мы и познакомились-то на его спортивном мероприятии. Я уж не вспомню, сколько лет назад это было сейчас.
Ну, лет 15, наверное, да?
Да. Угу. И отдельно, наверное, стоит отметить, что закончилась наша программа «Особое мнение». Я вас, пользуясь случаем, безусловно, приглашаю еще к нам.
Спасибо огромное.